Одна маленькая девочка не слушала Руборадио.
Не будь маленькой девочкой, слушай Руборадио.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете... Что вы можете слушать? Вы слушаете, конечно же, русское бостонское радио. Вы слушаете передачу «Девятая палата». Меня зовут Оксана, если кто-то вдруг еще не в курсе, как меня зовут. И сегодня мы поговорим с вами о том, как кинематограф влияет на формирование нашей личности, дорогие друзья. И сегодня в студии у меня такие очень интересные персонажи собрались мне помогать, в общем, в этой теме. Ну, какие-то из них не так интересные, а вот, допустим, дядя Коля очень интересный персонаж. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо вам большое, что у вас такой голос. Кстати, такой с низкий тембр голоса, я не знала никогда. Как вы к нам вообще добрались?
Отлично, отличная погода в Бостоне.
Вы через горы, через реки, океаны, или вы летели, может быть, на каком-нибудь дельтаплане?
Нет, мы спокойно на машине из Кембриджа.
Спокойно добрались.
Да.
Ну хорошо, мы очень рады вас видеть. Спасибо вам еще раз большое и.
Спасибо.
Спасибо. Андрей Кузьмин, это вы или у меня двоится в глазах?
Это у вас галлюцинация, мне кажется.
Ну, я слышу ваш голос, и он не похож на галлюцинацию. Андрей Кузьмин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, дядя Коля.
А что вас привело сюда?
Здравствуйте.
Меня привел инстинкт.
Самосохранение, Андрей Кузьмин? Вы знали, что если вы не придете, то вам будет конец или что?
Нет, меня привел совсем другой инстинкт.
Какой? Вот. Скажите всем нам.
Не скажу.
Хорошо. А за пультом звукорежиссера сегодня, как всегда, просто самый неповторимый вообще мужчина в плане звукорежиссуры, извините, города Бостона. Михаил, подождите, сейчас я вас представлю. Михаил Зингман, здравствуйте.
Здравствуйте, Оксана.
По традиции могу ли я вам задать вопрос вообще? Что вы, собственно, здесь
делаете? Давайте традиционный вопрос в студию.
Ну, так я вам уже спросила, я говорю, что в общем, вас сюда привело сегодня?
Меня...
Кроме меня, разумеется.
Меня привело, что у меня сегодня это любовь... Меня привела любовь к радио и конкретно к вашей передаче.
Спасибо большое, мне очень приятно. Друзья, ну, в общем, еще раз я напомню вам всем, что мы говорим сегодня о том, как кинематограф влияет на формирование нашего внутреннего мира. И у меня первый вопрос к вам, вот, дядя Коль, вы не возражаете, если я вам вдруг задам вопрос?
Ну,
так неожиданно совершенно, вы думали, что вы придете, я тут вопросов не буду задавать, да?
Сразу что, так сразу косой?
Ну, вот, в общем, по большому счету, это именно то, как мы здесь делаем, все эти наши дела вершим. Вопрос очень простой, вопрос такой, влияют ли фильмы на формирование личности человека? Если они влияют, то как они влияют? Если они не влияют, то как они не влияют?
Ну, на самом деле вопрос довольно тяжелый. Скорее всего, я бы ответил да. Я думаю, что формирование личности происходит как бы в более раннем возрасте у человека, и формирование личности происходит чаще всего под воздействием мультфильмов.
Mm-hmm.
То есть это первые кинематографические какие-то работы, которые мы видим. А дальше, в более подростковом, у нас есть какие-то любимые жанры, какие-то любимые фильмы, которые, хочешь или не хочешь, формируют нашу личность. Или какие-то герои, какие-то жанры, которые нам импонируют.
Mm-hmm.
И я думаю, что эти определенные вкусы идут на протяжении с нами очень долго, и они вряд ли будут меняться. Бывает, что вкусы меняются, но как бы не очень
меняются
редко.
Ли вкусы? Насколько часто меняются вкусы, как ты считаешь?
Я думаю, что после формирования уже взрослого человека, там после 25, я сказал бы так, то вкусы уже не так сильно меняются. Они могут как-то гибко меняться по части направления, но они кардинально не меняются. Они кардинально не меняются назад или 90, под углом 90 градусов.
Окей, замечательно. Андрей Кузьмин, скажите мне уже, пожалуйста, улыбнитесь вначале, чтобы мы все наши радиослушатели почувствовали вашу энергию.
Радиослушатели не увидят мои улыбки, поэтому задавайте вопросы.
Они почувствуют вашу вибрацию, поверьте мне. А как вы вот ответили бы нам вот этот вопрос?
Влияет ли... Какой из них?
На очень простое. Влияют ли фильмы на формирование личности человека? Я уже вот, да, еще раз.
Конечно же, влияют.
И как?
Как? Ну, хорошие фильмы, положительно плохие фильмы, отрицательно.
Но это очень общий ответ, Андрей.
Дело в том, что как часть любого образовательного процесса, кино, оно откладывает в психике человека и вообще в воспитании очень большой такой отпечаток.
Угу.
Визуальный. Как вы знаете, особенно маленькие дети, они все изначально воспринимают визуально.
Так. Так.
То есть им нельзя объяснить, им надо показать. Когда человек увидит что-то, маленький человек, естественно, он уже реагирует на это все по-другому. И поэтому все мультфильмы и фильмы детские, которые были показаны, ну, разрешены и показывались у нас там в бывшем Советском Союзе, либо здесь другие совсем фильмы, они формируют вот эту вот психологию человека.
Замечательно. А скажите мне, пожалуйста, дядя Коля, а как вы относитесь к тому, что «Ну, погоди» сейчас, допустим, запрещен? Вы вообще в курсе, что, естественно, да, что «Ну, погоди» вот запрещен?
Как запрещен?
Все, нельзя
я
смотреть.
Я вообще-то первый раз слышу.
А вот я вам говорю об этом. Видите, как хорошо, что вы пришли?
Да, спасибо, я как бы просвещаюсь.
Не то, чтобы вы смотрите
дела.
«Ну, погоди» каждый день, конечно, но тем не менее.
«Ну, погоди», кстати, был мой не самый любимый мультик.
А какой был, кстати, самый любимый мультик?
Как бы «Жил-был пес» — это мой самый любимый мультик. То есть я считаю, это столько уроков можно вынести из этого мультика. Это не просто мультик для детей, это мультик для взрослых, это мультик для любого возраста. Он несет в себе очень глобальные вопросы философии жизни.
Как, какие, к примеру?
Ну, например, насколько влияет, насколько, допустим, влияет... Ну, по мультику там есть пес и есть волк, да, то происходят какие-то взаимоотношения. Насколько это кардинально меняет, допустим, насколько то есть пес был в семье, у него задача была отгонять волка, так получилось настолько, что у него в жизни все поменялось кардинально, и волк стал бы его партнером. То есть очень часто в жизни происходит так, что ситуации меняются.
Это правда. Андрей Кузьмин, насколько часто в жизни происходит то, что ситуация меняется? Это не мой основной вопрос. Мой основной вопрос, конечно, какие мультипликационные фильмы повлияли на формирование вашей замечательнейшей совершенно личности?
Практически все.
Вы не могли бы мне детали дать чуть-чуть больше?
Детали. Дело в том, что уже в сознательном возрасте, когда я себя помню, я любил, я так предполагаю, что совсем другие мультипликационные фильмы, чем когда я был совсем маленький.
Так.
И вот дядь Коля сейчас начал говорить о мультипликационном фильме для взрослых «Кот и пес». И... А помнишь, как ты меня гонял? Да, вот это вот все. Мне кажется, что когда маленьким ребенком он смотрел этот мультик, он не сопоставлял вот эти вот все вещи, как может в его жизни что-то поменяться и все остальное. Но любые, в принципе, мультфильмы, снятые в бывшем Советском Союзе, они несут гораздо более смысловую нагрузку, чем те мультфильмы, которые я смотрел зарубежные. Именно детские.
А вы, дядя Коля, с этим согласны, высказывание?
Я согласен. Если так судить по поводу моего мультика, который несет менее смысловую нагрузку, это был бы, наверное, «Ежик в тумане».
Слушай, «Ежик в тумане», я считаю, на самом деле гениальный совершенно мультик.
Если посмотреть на весь обширный советский как бы мультипликационный кинематограф, если его так можно назвать, то есть все вот «Дядь Коля из Украины» и «Киев научфильм», если вы помните, была такая, ну, она и сейчас, наверное, есть, киностудия снимала замечательные мультипликационные фильмы, серия была такая про казаков, которые там то футбол играли, то еще что-то. Потом... Арменфильм снимал, вот Роберт Саакянц был такой режиссер-мультипликатор, который снял очень известные фильмы «Ух ты, говорящая рыба», «Кто расскажет небылицу», «Про масленицу».
Андрейку, вы готовили сегодня к эфиру, скажите мне,
нет,
пожалуйста.
Нет, я очень люблю мультики.
Понятно, очень интересно, но продолжайте, вот, пожалуйста.
И поэтому, мне кажется, за счет разноплановости вообще советского кино и советских людей, и... абсолютно разных национальностей, разных культур, которые они привносят в это, советский мультипликационный багаж, он более богатый, чем...
Друзья мои, скажите, остальные. А могут ли как-то вот мультфильмы негативно сказываться на психике ребенка? Слушайте, вот я, допустим, извините, пока вот вы задумались все, я просто помню вот этот совершенно шедевральный мультик про великого Нехочуху, да? Все помнят этот мультик про великого Нехочуху, который просто меня страшил вообще жутко совершенно, и мне там какое-то время просто было совсем не до сна после просмотра этого вот мультика про великого Нехочуху.
Оксана, это в том мультике, где там рыбы плавают и поют вместе?
По-моему, да. Там такой вот Нехочуху был, и его заставляли постоянно есть там какую-нибудь, я не знаю... кашу. Миш, ты помнишь этот мультик? Скажи мне, пожалуйста.
Но после
да,
этого,
я, конечно,
то есть
помню.
Вам после этого казалось, что если вы начнете отказываться от чего-то, то вы превратитесь...
Мне так казалось, но мне было настолько страшно, мне казалось, что там наши вот такими клещами забирали этого не хочу. Фу, это был какой-то ужас и кошмар, но до сих
но
пор...
Но мне кажется, это очень такая эффективная мера воспитания.
Ну хорошо, с точки зрения преподавания, значит, да, это эффективная мера воспитания, но мне, мне недавно приснился вот этот великий не хочуха, а слава богу, знаешь, мне уже совсем не 4 года и не 5. То есть настолько 7? Отразилось на... Ну да, мне уже 16. Вот, настолько отразилось на психике, что вообще... Друзья мои, вопрос был мой все-таки о том, что... Вы можете ли вспомнить какие-то моменты, когда вот кинематограф или мультики, да, мультипликационные фильмы повлияли на вас как-то негативно?
Да, я помню, кстати, мне, признаюсь, всему Бостону. Я первый раз, когда смотрел «Титаник», я плакал.
Слушайте, это уникальный момент. Я очень рада, что наша передача записывается, потому что у меня практически есть уже на вас компромат. Сколько вам было лет тогда, простите, если вы не возражаете?
Когда «Титаник» вышел? 90... Я хочу сказать...
7-м.
Андрей Кузьмин, извините, пожалуйста, вы меня сегодня поражаете. То есть вы знаете еще дату выхода «Титаника». Вы...
Я знаю, но... все,
Андрей
я плакал.
Тоже плакал.
Андрей, вы
я
плакали?
Я не плакал, нет. Но у меня вот есть такой эпизод влияния кино на мою, может быть, не психику, но все-таки отношения с людьми, когда я пошел смотреть в кинотеатр фильм «Мулен Руж», помните такой?
Ну, конечно.
Да, тоже старый, вот там вот с этими героинями главными. И мы с моим товарищем сидели, смотрели, это была такая трогательная сцена в самом конце фильма, когда весь зал плакал, главная героиня умирала на сцене, мой друг рассказал анекдот, и мы с ним тихо сидели, ржали. Вот, и две девушки, которые с нами были в этот момент в кинотеатре, они очень сильно обиделись и с нами даже в метро потом домой ехать отказались. Вот, вот так
как
вот.
Как вы могли так жестоко поступить, Андрей Кузьмин? Скажите мне, Андрей Ку, простите, извините меня.
Ну, так случилось. Дядя смешной Ку, анекдот был.
Скажите мне, сколько вам было все-таки лет? Меня этот вот момент, что «Титаник» вызвал слезы у вас, достаточно, на самом деле, потрясает. Потому что я знаю, что...
По-моему, лет 13-14.
Лет 13, потому что я знаю, что, знаете, по Бостону ходят слухи, что вы такой очень серьезный мужчина, и что, в принципе, вы никогда особо эмоционально не выражаете то, что вы чувствуете, но, оказывается, вот вы в 13 лет были совсем другим.
Не, ну это неправда.
А почему вы плакали?
Я очень эмоциональный.
Хорошо, мы потом это обсудим. А почему вы плакали? На каком именно моменте вы плакали?
Кстати, интересно, я плакал не тогда, когда умирал Ди Каприо.
Ну, конечно.
Нет, я не плакал. Я плакал тогда, когда она подошла уже в возрасте.
Она это кто-то?
Ну, главная героиня подошла в возрасте.
Как ее звали? Роза.
Ребят, я замечательно. У нас идет эфир. Так, мальчики говорят про «Титаник».
И когда она подошла к этой палубе, она открыла свою ладонь, и там было это сердце зеленого цвета, и она так плавно его опускала, и по ней текла слеза. То есть я плакал даже не от того, что он умер, а от того, какие переживания в этот момент были
что
у него.
Что творилось глубоко внутри у нашей замечательной героини с зеленым сердцем.
И то, что она как бы умерла в своей постели, как он и говорил, по-моему, там был такой момент, когда они прощались, ты умрешь уже в возрасте, что-то будет. Она так и случилась. Она как бы наконец-то отпустила эту тайну, вернула этому морю свой кусок драгоценностей.
Друзья,
я, если честно, да, вот Андрей... признаться, когда смотрел фильм «Титаник», все-таки читал русские надписи на рубашках экипажа, там станция «Мир», академик Мстислав Келдыш, именно так назывался корабль, на котором они плавали, и первую половину фильма не следил за сюжетом. Вот так вот.
Вам не стыдно, Андрей Кузьмин? Хотите я...
Честно, нет. Дело в том, что... Я смотрел после этого много раз фильм «Титаник».
Андрей Кузьмин, что сегодня недавно. Происходит вообще? Зачем вы это делали? Объясните.
Зачем?
Да.
Потому что, ну как бы, пересмотрел. Кстати говоря, пересмотрел его буквально, наверное, полтора года назад еще раз. Мне было интересно.
Андрюшенька, а что ж вы в 3D не посмотрели? Ну как вы могли вообще?
Мне было достаточно.
А вы, дядя Коля, в 3D?
Вы опять шутили и смеялись? Вы смотрели это с девушками опять?
Нет, но тот был фильм «Мулен Руж», не путайте, пожалуйста.
Слушайте, ну я надеюсь, вам не взбрело в голову просто рассмеяться в то время, как вот...
Нет, абсолютно нет. А у меня к вам вопрос, Оксана.
Что вы говорите? Вы задаете мне вопросы в моей собственной передаче.
Я задаю вам вопрос в вашей собственной передаче.
Потрясающе, я дожилась уже, ну давайте.
Вот вы тут нам задаете вопросы, как на нашу психику мог повлиять тот или иной шедевр мирового или отечественного кинематографа. А Почему у вас возник такой вопрос? То есть, какую информацию вы пытались получить, когда придумывали тему сегодняшней передачи?
Я могу вам просто рассказать, в принципе, как передача эта начала как-то сформироваться в моей голове. На самом
пожалуйста.
Деле, ну, я так сейчас весь Бостон об этом узнает, но уж ладно. Просто у меня была такая частная беседа вот с гостем моей передачи, не с вами, Андрей Кук, как вы понимаете, у вас нет сейчас галлюцинации.
Я понимаю, что да, со мной вы никогда не беседуете.
Нет, ну зачем мне это делать? Вы знаете, я с вами беседую на других уровнях, не на вербальных. Так вот, мы с дядей Колей, собственно, в один прекрасный или не совсем прекрасный момент начали говорить почему-то вдруг про Квентина Тарантино. И должны говорить сегодня вместо всех этих мультипликационных фильмов, но мы, конечно же, вернемся к нему гораздо... Ну, буквально, я думаю, что совсем скоро мы, конечно, обсудим и Квентина Тарантино, и Миша Зингман сегодня будет бедно сидеть на звукорежиссере еще где-то часа полтора. Мы начали говорить про Тарантино, и просто мне в голову пришла мысль о том, что, в общем-то, вот... Фильмы абсолютно точно формируют нас, и огромные психологические, многочисленные психологические исследования показывают, что они как негативно влияют на нас, так и позитивно влияют на нас. Допустим, и не только фильмы, в принципе, и сам кинематограф, а естественно, и средства массовой информации тоже. Допустим, я сейчас могу затронуть нашумевший вот этот фильм.
Но вы имеете в виду негативное и позитивное влияние на эмоциональном уровне, либо
да.
на подсознательном каком-то?
Эмоциональный уровень идет вместе с подсознательным в основном.
То есть вы не считаете, что после просмотра фильма Квентина Тарантино я превращусь из доброго такого Винни-Пуха в...
А вы добрый Винни-Пух?
Неизвестно какого такого злобного, непонятного существа.
Нет, я ни в коем случае не хочу это сказать. Я хочу сказать, что, допустим, если, к примеру, вдруг вам нравится Квентин Тарантино, и определенная стилистика его работ, допустим, вызывает у вас какие-то определенные, соответственно, эмоции, то, естественно, это влияет на то, как вы вообще функционируете в окружающем мире, как вы общаетесь с людьми. Возможно, просмотрев 23 раза «Криминальное чтиво», у вас, допустим, появляются любимые герои. К примеру, да? Вот
ну, конечно,
дядя
да.
Коля, у вас, вот, кстати говоря, я не верю, что мы наконец начали про «Криминальное чтиво» говорить. А скажите мне, пожалуйста, а почему... Я вот просто знаю, да, я опять же уже выношу факты из нашей просто какой-то личной жизни, что вот «Криминальное чтиво» просто входит в такую топовую тройку ваших любимых фильмов, и равно как и Квентин Тарантино, один из ваших самых любимых режиссеров, да?
Абсолютно.
Почему?
Квентин Тарантино, я как посмотрел его первые фильмы, мне понравилось то, что он не только сфокусируется на режиссуре, у него отличный сценарий и абсолютно уникальные диалоги во всех практически фильмах, которые он делал. То есть диалог Квентина Тарантино настолько живой, настолько затрагивает, я считаю, каждого зрителя, который смотрит его фильмы.
Окей, okay. А вот про какие именно диалоги ты говоришь сейчас, допустим, каких именно персонажей?
Ну, допустим, даже каждого фильма, если посмотреть, даже «Криминальное чтиво» открывается с очень интересного диалога Джулиуса и Винсента, когда они говорят сначала его поездки в Амстердам, о том, как в Амстердаме называют «Биг Мак», и дальше плавно переходит в то, что насколько... Что значит, значит ли массаж женщины, женских ног?
А, кстати, ты знаешь, что на самом деле, вот, друзья, вы знаете вот этот массаж?
И что Винсент Уоллес сделал массаж женских ног?
Не, да. Но, друзья, а вы знаете, на самом деле, откуда идет вот этот элемент про массаж, в принципе, вообще? Ну, как я...
Дело в том, что Квентин Тарантино...
Андрейку, вы сейчас меня убьете своим снова интеллектом. Давайте, говорите.
Я могу помолчать, если вы, конечно, боитесь, но... Квентин Тарантино славится тем, что он использует огромное количество цитат в своих фильмах. То есть практически каждая фраза, сказанная в фильме, она отсылает к какому-то любимому произведению.
И не только цитат, кстати. Очень много его кусков, которые он сделал из «Криминальное чтиво», было взято из каких-то кусков отдельных фильмов, которые уже были. И эти куски как бы были сделаны очень...
Это и есть кинематографическая цитата. Да? Вот. Это не подразумевает собой именно просто цитирование текста.
Друзья мои, извините, что я вас перебью, я просто хотела в тот момент, как вы начали вот вести вашу уникальную, совершенно интеллектуальнейшую дискуссию, сказать о том, что вот этот элемент с массажем ног вообще откуда пошел. На самом деле, фильмы Тарантино в какой-то степени биографичные, и у самого Тарантино, насколько мне сообщил Google об этом, и Википедия, и вообще все замечательные источники, в принципе, просто существует вот этот фетиш, так называемый. Он сам очень почему-то, по каким-то непонятным причинам, любит, я надеюсь, что только женские ноги.
Ноги Умы Турман, кстати
мужские.
Говоря.
Слушайте, ноги Умы Турман, это, в принципе, особенные ноги. Я не видел ни одного мужчины, который бы не любил эти ноги. Но,
согласен с ним,
друзья мои.
Да. Причем именно не просто ноги, а ступни Умы Турман.
Именно ступни, Андрюша.
Кстати, интересный момент. Вы помните, когда они танцевали твист? Да. Там есть такой долгий кадр в течение 3-5 секунд он сфокусировался именно на
ногах. На и знаешь, вот помнишь этот момент, когда он только приходит к ней домой, чтобы забирать ее оттуда, и она идет, наверное, секунд 15, если не больше, просто и вот не в туфлях совершенно, а именно так.
Босиком.
Друзья мои, на этом прекрасном моменте с разговорами об ногах, ступнях и просто, в принципе, о Квентине Тарантино и Уме Турман, мы прервемся с вами на музыкальную паузу и услышимся буквально через несколько минут.
Встали трамваи, травма черепно-мозговая, моя любовь. Вот оба накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя. А я смотрю на тебя в телевизоре, ты, а я на диване в городе зима. Скоро выходы все и входы завалит травма черепно-мозговая, моя любовь. Вот папа накоплю и к тебе доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя, Вова. Я так ждала тебя. Без крика, без шума. Ну, найду какой-нибудь повод. Скажу, ну, здравствуй, Ума. Она скажет, ну, здравствуй, Вова. Ну, надо как-то отношения завязывать. Я скажу, ну, как тут вообще жива-здорова? Она скажет, а вообще Володька хреново. И начнет рассказывать. Он скажет, вчера, к примеру, приходил Тарантино. Нажрался, говорит, и стал приставать ко мне, здоровенная детина. Я тогда ему так строго сказала, Квентин, может, ты, конечно, говорит, и не заметил. Но вообще я жду Володьку из России, а тебя, говорит, вообще заходить не просили. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеха. В общем, было трудно без тебя, Вован. Хорошо, что приехал. Вот баба накоплю к тебе, доплыву, долечу, доеду. Рядом с тобой поселюсь, ты будешь рада такому соседу. Мы из России, народ простой, я тебе сразу скажу здорово. А ты улыбнешься и скажешь мне, я так ждала тебя, Вова. 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 тебя, Вова.
Реклама на Руборадио.
12 октября в 7:30 вечера в ресторане «Вернисаж» состоится первый в этом году концерт Элины Грейпл в Бостоне. В этот раз группа приезжает в том же полном составе, который открывал крематорий Вебстер-Холл в Нью-Йорке. Концерт открывает новая бостонская группа «Лабиринт». Этих музыкантов многие знают, но мало кто слышал в этом составе. Двери открываются в 7:30 вечера, вход $15.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
RuboRadio.com.
Друзья мои дорогие, самые просто обожаемые, не знаю даже, какой еще эпитет подобрать, вы слушаете русское бостонское радио, вы слушаете передачу «Девятая палата». Я на всякий случай напомню вам, что меня зовут Оксана. Я на всякий случай напомню вам, что тема нашей сегодняшней передачи — «Влияние кинематографа на формирование личности». Мы говорим, мы говорили буквально вот до музыкальной паузы, а Квентине Тарантино, наконец мы начали говорить о нем.
А не подскажете, что за песня играла в музыкальной паузе?
А, я подскажу, конечно, звучала песня замечательного для кого-то проекта Ума Турман под названием, каким названием? «Я так ждала тебя, Вова», где, конечно, звучало что-то из Квентина Тарантино.
Песня, естественно, называется «Ума Турман».
Нет. Песня не называется... А, ой, простите меня, Андрей...
Здравствуйте, Оксана.
Слушайте, стыд и позор.
Здравствуйте, дядя Коля, гость в нашей студии.
Здравствуйте.
Друзья мои, ну спасибо. Нет, я на самом деле, конечно, знаю, что, конечно же, песня называется именно «Ума Турман». Потому что Ума Турман ждала, в общем, совершенно не ждала Квентина Тарантино, а в итоге ждала совершенно другого
Вову, да.
персонажа. Ну вот, дядя Коля, ну скажите мне в деталях, пожалуйста... Вот как конкретно вот этот ваш любимый фильм «Криминальное чтиво» вас сформировал? Фильм, кстати говоря, какого года? Я просто пытаюсь выяснить, сколько вам было лет.
94-го
года. Спасибо, Андрей Кум. Вот как он на вас конкретно повлиял? Скажите мне.
В 94-м году, желательно.
Нет, Андрей Кум. Ну, дайте, давайте.
В 94-м году, я думал, на меня никак не повлиял.
А вы видели, кстати, его в 94-м? Подождите, сколько вам было лет? Я все пытаюсь понять.
Ну, было мне 94-м.
Секретная эта информация, хватит ее выпытывать.
Да.
Слушайте, Андрей Кузьмин, дайте мне выпытать все, что я хочу выпытать.
В 94-м году мне было 20 лет. Я уже был, так сказать...
Что вы шутите вообще сейчас?
Я говорю на полном серьезе. Я уже был, у меня уже была сформированная личность. Поэтому я мог...
Годовалая дочь.
Так, хватит тут смеяться мне. Давайте дальше продолжать. Ну, так.
Насколько сформировало именно мое психологическое...
Ну, вот как он повлиял?
Повлияло?
Потому что вот мне Андрюша сделал во время музыкальной паузы вот немножко такое замечание о том, что вот я вот говорю, а конкретики никакой. Вот меня интересует именно конкретика. Как вот этот, именно этот фильм, именно на вас повлиял?
Ну, Андрей спросил вас, а отдуваюсь я, да?
Естественно,
получается.
Вы же мой гость.
Как на меня повлияло? Ну, это тяжелый, кстати, это очень такой тяжелый вопрос.
Давай.
И на меня повлияло то, что нужно, прежде всего, я считаю, это отношение к деталям. Я считаю, я не знаю, насколько это психологическое влияние или влияние чего-либо еще, но детали в фильмах я замечаю гораздо лучше после просмотра именно фильмов Квентина Тарантино.
Uh-huh. А еще?
Еще?
Ну, допустим, возможно, у вас есть какой-то любимый персонаж. Очень часто существует такое, но это особенно, это как бы эта специфика, она в основном замечена в людях именно такого подросткового возраста более, там, я не знаю, допустим, 16-17 лет, что, к примеру, они выбирают себе какого-то одного персонажа, и потом, вольно или невольно, в своей повседневной жизни, в процессах коммуникации с другими людьми, они начинают копировать абсолютно полностью модель поведения этого человека. Вот это Андрей Кузьмин, немножко ответ на ваш вопрос о том, как психологические фильмы в принципе, могут повлиять на формирование личности человека и на его поведение.
Мне кажется, все-таки, что по одному фильму сложно судить.
Да, конечно, конечно.
И, если бы нам дядя Коля рассказал как минимум от толп 10 или 20, я не знаю точное количество, которое бы нам помогло, своих фильмов.
А он может это сделать.
Из общей картинки, я думаю, можно было бы попытаться выяснить.
Ну, хорошо. Но мы выбрали Тарантино, потому что мы хотели выбрать Тарантино. Но раз уж зашел разговор об этом, перечисли мне 10 фильмов, о которых мы говорили до эфира, которые на тебя повлияли тоже. Второй, это, конечно, Fight Club, да?
Fight Club. Я очень люблю American Beauty. А мне очень нравится старый фильм «Вертиго». Это Фреда Хичкока. Мне нравится фильм из последнего. Мне нравится «Монголия», допустим. «Four Rooms», тоже по Квентин Тарантино.
Тоже Тарантино, да.
«Reservoir Dogs», «Бешеные псы». Uh-huh. Тоже Тарантино. Тоже как Тарантино. Три фильма.
То есть мы говорим про Тарантино сегодня в основном, потому что дядя Коля, честно говоря, очень любит Тарантино. И именно Тарантино, в принципе, на него как-то повлиял.
А какой сюжет из «Четырех комнат» вам нравится больше всего?
Я думаю, понятно, последний. То есть наиболее...
Я так поинтересовался. Для профилактики.
Наиболее какой?
Эмоциональный, такой заводной сюжет, очень кровавый.
А и перечисли дальше еще. Еще же были ведь какие-то фильмы, да? Ну, которые входят в топ-10 хотя бы.
Ну, я могу перечислять долго, но я не буду зацикливаться на конкретных фильмах. Я скажу как бы более обобщенно. Мне нравятся фильмы, которые заставляют думать, которые присутствует непредсказуемость, в которых я не могу в середине фильма, так сказать, выйти и сказать, я приблизительно знаю, чем все это закончится, так сказать, пора сматывать удочки. Вот, это такие... Я, допустим, не смотрю фильмы такие, как «Lord of the Rings», Final Fantasy, там, Harry Potter.
Почему? А как ты считаешь, эти фильмы влияют на людей? В основном это люди такого, ну, именно как раз подросткового возраста, которые их смотрят. Как они их вообще развивают, если они их развивают вообще?
Я считаю, что они развиваются по части. Это очень такой яркий, большой такой взрыв фантазии, который существует в этих фильмах, который очень важен в таком подростковом возрасте. Но так как я их уже смотрел в довольно сформировавшемся возрасте, меня они не впечатляют настолько. Мне более интересны те фильмы, в которых тебе нужно догадаться из каких-то межличностных отношений между персонажами какой-то конкретики.
Скажи, пожалуйста, а выбор жанра фильма, как ты считаешь, влияет вообще в принципе на нас? На наш внутренний? Вот именно я говорю, ну, понятно, комедия, драма, психологическая драма, мелодрама, фильм ужасов, еще что-то.
Я думаю, что это все зависит от настроения. То есть настроение очень влияет. То есть есть какие-то определенные жанры, которые мы любим, которые мы не любим, но от настроения психологического данного в данный момент это больше как-то влияет, чем мне так кажется. Есть какие-то жанры, которые люди совсем не смотрят, определенные люди.
Ну, ясно. Андрей Кузьмин, у меня вопрос к вам на самом деле.
Да.
А не могли бы вы или мне, дорогой мой любимый Андрей Кузьмин, назвать хотя бы 5 фильмов, которые, как вы считаете, сформировали вас, оказали какое-то влияние?
Я не могу назвать 5 фильмов, которые меня сформировали.
А 3, 10, 15 могли бы?
Дело в том, что мне неизвестно, что в большей степени повлияло на мое формирование. Я могу назвать...
А вы вообще считаете,
5
что...
5 или 10 фильмов, которые мне очень нравятся и которые... я люблю, и вы, может быть, как психолог, я же не психолог, вы, может, сделаете какой-то вывод из этого.
Но, так, ну какие?
Все фильмы Гая Ричи практически мне нравятся. Мне нравится фильм «Достучаться до небес» немецкий. Опять же, любой... Очень много фильмов постсоветского кинематографа с Панкратовым Черным, какие-нибудь типа «Ландыш серебристый» или фильмы такого вот странного содержания, но с еще очень большим советским наследием, с очень такими интересными диалогами прописанными, снятый довольно дешево, но посмотреть их даже сейчас очень интересно.
Андрей, у меня к вам тоже вопрос. Вы да. после просмотра «Джентльмены удачи» фильмов не хотели стать криминальным авторитетом? Украл, выпил в тюрьму? Нет. Романтика?
Вот это именно то влияние, про которое я говорил.
Ну, дело просто... в том, что посмотрев фильм «Зорро» или «Фан-фан тюльпан», это не значит, что все должны тут же бегать вокруг и тыкать шпагами блюстителей закона. То есть это все утрировано, и понятно, что это обыгрывается комедийно. И сам фильм «Джентльмены удачи», он не о жизни, не о романтической жизни воров, а он совсем о другом, и это оставляет свой отпечаток.
Друзья мои, кто-то из вас смотрел ли фильм «Gloomy Sunday»? Я, к сожалению, не могу, как его перевести
на русский язык.
Миша, ну вы поднимайте руку, скажите мне в микрофон, что вы смотрели этот фильм, если вас, конечно, это не
запрещает. Добрый вечер, друзья!
Добрый вечер, Миша. У нас уже почти передача завершается, но здрасте. Вы смотрели «Gloomy Sunday» фильм, да?
Я смотрел «Gloomy Sunday», но вы знаете, я немножечко вот как бы пойду наперекосяк и скажу, что на меня все-таки больше влияет музыка, чем кино.
Ну вот,
И если влияет, то больше негативно, особенно в последнее время.
Негативно. Я вообще к чему про «Gloomy Sunday» говорю?
«Gloomy Sunday» мне очень понравилась вот эта музыка. Очень глубоко
потрясающе
даже.
Потрясающе
совершенно. Очень глубоко. Смотри,
я к чему говорю. В «Gloomy Sunday» есть... я про сюжет сейчас не буду говорить, но есть момент такой, что вот есть пианист, он сочиняет определенного рода мелодию, которая потом вызывает колоссальнейшее количество суицидов. Я привожу этот пример к тому, что неважно, какого рода это искусство, это музыка, это кинематограф, это, я не знаю, еще что-то, но это все влияет подсознательно на нас так, что мы начинаем, возможно, совершенно не задумываясь, вести себя по-иному. Так вот в этом фильме «Gloomy Sunday» вот эта мелодия просто... я не могу только вспомнить, это было в какой стране? Ты не помнишь, в какой стране действует фильм?
Наверное, в Венгрии.
Венгрия, кстати, да, по-моему, это Венгрия была. Одна вот эта мелодия была способна вызвать просто какое-то совершенно колоссальнейшее количество суицидов. Точно так же, как и какого-то рода фильмы могут вызвать как суицид, могут вызвать как, я не знаю, какие-то народные волнения или что-то еще.
По-моему, вы не очень уловили суть.
Нет, «Gloomy Sunday», не я.
Я думаю, что это не столько мелодия вызвала эти суициды.
Ну и она тоже. Но под эту мелодию происходили все эти...
Сколько признавание чего-то страшного, и эта мелодия, она как лейтмотив, но она не являлась как бы главной причиной, почему эти люди... Кстати, это по-моему, это реальная история.
Это история, люди... которая основана на реальных событиях, действительно, да. Кстати, фильм замечательный. Нет, я говорю это все к тому, что искусство влияет на нас положительно, или оно влияет на нас отрицательно, но в любом случае оно влияет на нас какими-то способами. Допустим, понятно, что мы не можем назвать фильм «Невинность мусульман», вот нашумевший искусством, правильно? Но, друзья, мы можем тут четко с вами сказать, что он как-то таки на общественные массы повлиял, и мы сейчас видим результат вот этого влияния, правильно? Андрей.
Но, к сожалению, вот в данное наше интернетное время искусство на людей начинает влиять все меньше и меньше, а влияет вот эта вот масс-медиа, которую...
А можно ли ее, кстати, назвать искусством вообще, в принципе?
Ну, искусство рознь, и зачастую даже вот эти вот какие-то короткие, абсолютно снятые там дешевые, именно в плане малобюджетные, вот так вот какие-то ролики, они являются искусственными. Большинство из них это нет. Большинство из того, что сейчас смотрят люди через интернет, основной поток видео, конечно, искусство, это просто... Я даже не знаю, как назвать, потому что даже документально просто запечатленное что-то на пленку, оно в большинстве своем может быть искусством, а может быть просто...
А вы, дядя Коля, что считаете? Вот мне хотелось бы просто ваше мнение услышать именно по поводу невинности мусульман и влияния просто вот, ну, именно на социум этого конкретного фильма. И, конечно, понятно, что его нельзя назвать искусством, но тем не менее, тоже какого-то рода кинематограф. Этот фильм был показан в Лос-Анджелесе в одном из кинотеатров. Кстати говоря, то есть понятно, что зал был полупустой, но тем не менее прошел достаточно нормальный такой показ.
Я думаю, это не столько влияние кинематографа, да.
Окей.
Сколько влияние того, что именно хотели сказать этим фильмом. А мне кажется, этим фильмом хотели сказать то, что у нас свобода слова, и как-то мы можем выражать какие-то свои определенные чувства. Я не думаю, что там как, именно какие-то были глубокие мысли.
Режиссеров или там актеров, да, да, кого-то еще.
Там не было глубоких мыслей, там нет глубокого сценария. Там, как таковым, я бы даже не знаю, назвать это искусством, это так немного натягивая.
Угу. И назвать это, тем не менее кинематографом тоже достаточно сложно, правильно?
Да.
А вы, Андрей Кузьмич, что считаете?
Я
хочу знать именно вот ваше мнение по поводу данного конкретного. Я понимаю, что вы его не видели.
Его
нельзя уже
смотреть.
Увидеть на YouTube, в принципе, даже если вы сильно захотите.
Ну, я думаю, что есть варианты найти его, если очень сильно захотите.
Я не думаю, что уже...
Я думаю, что есть, но дело в том, что я этого делать не буду, и мне абсолютно неинтересно.
А почему, скажите?
А
ведь это тоже искусство в какой-то степени. Ну вот, это фильм.
Я приверженец, наверное, любви к совсем другому искусству.
Okay.
И я знаю кучу других хороших фильмов, которые абсолютно...
Но ты видишь, Андрей,
которых вы не слышали, которые стоит посмотреть.
Окей, ну, возможно, мы не слышали, я не слышала. Хорошо, но мы видим конкретный результат от вот этого так называемого кинематографического экземпляра. Искусством я его не могу назвать, но тем не менее мы видим конкретный экземпляр. Мы видим, что произошло. Мы видим, как вот это так называемое искусство
это
повлияло
не искусство
на социум.
Это
вы сейчас немножечко не туда ведете. А, точнее,
это не имеет
никакого
психологического под собой, никакой психологической
Конечно.
Подоплеки. Это простая провокационная выходка. Это примерно так, как вот небезызвестные активисты Pussy Riot, занимаясь сексом в музее в общественном месте, выложили бы этот ролик на YouTube, и он бы произвел какой-то там значимый резонанс, да, в мире. Назвали бы это искусством? Нет, конечно. Назвали бы это чем-то другим? Ну, может быть, но это просто что-то снятое несуразное, снятое на пленку.
Что он хочет сказать, это то,
а
что...
А вы хотите перевести Андрея Ку сейчас? Давайте, переводите.
Не, просто я хочу согласиться, но сказать, что здесь не важно, что это было кино, это могла быть какая-то карикатура, это даже могло быть какая-то музыкальная... не знаю, пародии или просто вот, чтобы изобразить, оскорбить кого-то. Это просто был фильм оскорбления. То есть это не важно, какой вид искусства или как они думают, что это искусство.
Но никто уже не думает,
что это искусство. На самом деле, чистейшие провокации, может быть, даже... Не знаю кем. То есть мы сейчас уходим немножко в такую...
Но мне хотелось затронуть эту тему, понимаешь, потому что это последние события. Мне хотелось узнать,
лучше...
что вы, дорогие друзья, думаете по этому поводу. Вот и все. В общем,
наверное, действительно негативно на наше общество влияет фильмы ужасов.
Так. Как ты считаешь?
Хотелось бы, наверное, какие-нибудь примеры фильмов ужасов, которые...
Звонок, допустим, да, который, к примеру, тот же звонок, который не давал просто и до сих пор не дает спать огромному количеству людей, более того, вызывает на самом деле фильмы ужасов, если мы говорим психологически, стресс, депрессию и бессонницу, как сказать по-английски, в общем, стресс, бессонница и депрессия. Это как минимум. И более того, sleep deprivation, который как бы недостаток сна, который, если вы смотрите огромное количество, это зависит от того, насколько устойчиво ваше personality и насколько устойчиво, в принципе, ваше эмоциональное состояние. Но, в принципе, я хочу сказать, что общество недооценивает влияние фильмов ужасов на психику человека, особенно если это смотрят дети там возраста, знаешь, 10-12 лет. Которые... Я, кстати говоря, до сих пор помню, я не знаю, друзья, помните ли вы этот фильм, такой достаточно старый фильм, называется «Гробница Мореллы». Кто-то смотрел этот фильм? Фильм совершенно... Я не помню вообще, в чем была суть этого фильма. Единственное, что я помню, мне до сих пор стоит перед глазами вот этот огромный склеп, в котором там какие-то, я не знаю, лежат какие-то кости. Мне было, наверное, лет 8, и это, конечно, не сравнится с «Великим Нехочухой», по масштабам, это, конечно, было все гораздо серьезнее, потому что я как бы не могла спать в одиночестве, мне нужно было спать там с включенным светом, потому что это какая-то ужасная костлявая бабка, бабушка с длинными седыми волосами, просто снилась мне постоянно. Отражается, на самом деле, достаточно ужасно. Спасибо вам, Михаил, что вы напомнили мне о ужасном влиянии, извините за тавтологию, фильмов ужасов. Вот так. Влиять, ну а как вот вы считаете, влиять? Ну понятно, что влиять.
Ну мне интересно все-таки, ну это как бы известный факт, и люди это понимают, да, вот. Фильм ужасов на подавляющее большинство. Что оно действительно вызывает с точки зрения психолога?
Если говорить, если мы будем описывать наше физиологическое состояние, то что вы, в принципе, чувствуете в момент страха? Во-первых, учащается ваше сердцебиение автоматически. Если, допустим, вы посмотрели этот фильм, я не знаю, в 11 часов вечера, в 12 часов вы пошли спать, вашему сердцу и вашему организму, чтобы прийти в нормальное, спокойное, стабильное состояние, требуется как бы достаточно большое количество времени. Ваш мозг переваривает эту информацию гораздо дольше, если вы получили какие-то другие гормоны, к примеру, там эндорфин или серотонин, что-то более положительное. Что еще? Учащается дыхание. И опять же, вы знаете больше, чем я, чтобы дыхание восстановилось, тоже нужно какое-то время, и при учащенном дыхании заснуть нормально вы не сможете, опять же, тоже. Вот. Ну, это если говорить про психологию, про физиологию.
Понятно, вот, что я не любитель, действительно, очень не люблю, ненавижу эти фильмы ужасов, но вот, я не знаю, есть у нас, вот вам нравится, например...
Дядя Коля, вам нравятся фильмы ужасов?
Вам нравятся фильмы ужасов?
Я терпеть не могу фильмы ужасов.
Почему?
Их не смотрю не потому, что они заставляют меня дышать чаще или не спать ночью, а только потому, что они всегда имеют какие-то примитивные сюжеты, примитивные... это обычно какой-то заброшенный дом, это обычно какая-то группа студентов или группа молодых людей, которые преследуются, в конце остается одна девушка, за которой больше всего все гонятся, и она, так сказать, медленно, но уверенно умирает.
А вам страшно, если вдруг вы смотрите фильмы ужасов? Вот у вас учащается дыхание?
Нет, я это воспринимаю, для меня это как более...
Мне,
как,
допустим,
как комедия.
Вот да, вот я хожу, у меня есть одна girlfriend,
хотелось
которая...
Хотелось бы вот знать, что ощущает и почему люди ходят смотреть. То есть для них это комедия, им смешно.
Потому что им не хватает адреналина психологически. Потому что просто в жизни не хватает адреналина. Точно так же, почему люди, я не знаю, прыгают с парашютом. Или точно так же, почему люди занимаются скалолазанием. Почему люди вообще, в принципе, выбирают какие-то экстремальные виды спорта. Потому что им в жизни, в повседневной жизни, у них, допустим, есть работа, значит, с 9 утра до 5 вечера, стандартная. Их жизнь достаточно рутинна, спокойна и хороша. Но им нужен адреналин, им нужно что-то такое, я скажу сейчас слово по-английски, я не знаю, spice, чтобы было, я не знаю, как не приходит в голову перевод. Им просто не хватает адреналина. Понимаешь, поэтому ты идешь на фильм ужасов, чтобы вот этот вот экстрим и адреналин как-то получить. Потому
и после
что
этого они себя ощущают, получается, лучше?
И они, съев вот этот адреналин, извини за такое вот выражение, действительно ощущают себя лучше, потому что это именно то, что им нужно было получить. Более того, это никак не связано с мозгом, это организм. Мозг-то не контролирует практически совершенно. То есть это организм, которому не хватает адреналина. Ведь его можно получать любыми способами. Кто-то для этого, еще раз говорю, прыгать с парашютом, кто-то для этого идет смотреть, там, я не знаю, фильм «Звонок». И потом сидит вот так вот и трясется, потом в каком-то, находясь вот в этом состоянии, совершенно диком, да, в какой-то степени, ну, смотря насколько хорошо этот фильм ужасов снят. Но, тем не менее, это именно то, что требует организм в этот момент. И, в принципе, это не совсем хорошо, потому что есть люди... Это патология в какой-то степени, потому что есть люди, которым это необходимо, и более того, они смотрят эти фильмы, знаешь, не так, там, раз в месяц, к примеру.
А что случается потом?
А, к примеру, раз в 3 дня. Ну, а потом, чтобы от этого всего избавиться, нужны либо какие-то сессии психотерапии, к которым я постоянно вас, дорогие друзья, подвожу, либо просто саморегулирование себя как личности и занятия совершенно другими вещами. К примеру, как лучше все-таки, я думаю, прыгнуть с парашютом, чем смотреть какой-нибудь совершенно глупый фильм ужасов. Друзья, на этой ноте мы с вами завершим, наверное, все-таки сегодняшнюю передачу. Спасибо большое, что вы слушали Русское Бостонское радио. Спасибо большое еще раз всем тем, кто пришел сегодня ко мне. Я, наверное, буду вот так вот... Начну-ка я с Андрея Ку. Андрей Ку, спасибо вам большое.
Спасибо вам, Оксана. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
И приходите, пожалуйста, еще. Я надеюсь, что вы придете таки ко мне еще. Да, вы придете же ко мне еще, скажите мне еще раз в микрофон ваше. Спасибо большое. Спасибо большое, Михаил Зингман, вам за то, что вы вот так вот замечательно совершенно принимали участие.
Проснулись.
За то, что вы проснулись под конец и высказали замечательное свое мнение. И за то, что вы все, собственно, замечательно совершенно отрежиссировали, как и обычно. Вот так. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, Максим.
До свидания, Михаил Зингман. Я надеюсь, что мы с вами тоже еще увидимся. И спасибо большое, конечно же, основной просто гость вообще, который приехал к нам из дальних далей, да, 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 дальних далей, я думаю, так можно сказать, дядя Коля. Скажите, вот как вам вообще, вот вам понравилось тут у нас в студии Робовиди? Вы же первый раз у нас?
Да, очень понравилось. У нас такая приятная, дружеская атмосфера.
Дружеская. Друзья, это именно так. У нас достаточно приятная, хорошая, дружеская атмосфера. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня.
Спасибо за приглашение.
Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится с вами еще. И мы будем говорить не только о фильмах Квентина Тарантино, но и еще о чем-то другом. Спасибо, друзья, еще раз, что вы слушали нас. И на этом мы с вами прощаемся. И услышимся мы с вами буквально через неделю. Спасибо.
Ruboradio.com